эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худеев. И действительно, в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что она существует для того, чтобы любой наш слушатель любых убеждений мог задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере. И хорошо, если это трудный вопрос, это очень рад буду его услышать. И номер прямого эфира, по которому вы его можете задать, 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И также можно нам связаться с нами через Viber и WhatsApp. 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. И также вы можете зайти на наш сайт Teos.fm. Teos.fm. Там нас можно и с большим удобством слушать, и можно оставлять сообщение. И там же на сайте вы просто можете набрать в поисковике «Радио Теос Худиев», вам вывалится моя страничка. Или я вот в трансляции в Фейсбуке тоже ссылку поместил. Там есть возможность поддержать вот конкретно эту передачу и «100 вопросов атеиста», потому что сейчас мы существуем исключительно благодаря вашей поддержке. У нас другие источники так подиссякли. То есть то, что если вы захотите оказать какую-то поддержку, это очень будет важно для нашего дальнейшего функционирования. Но перейдем к вопросам. Так, почему человек должен приносить свое земное счастье в жертву предполагаемому небесному блаженству, даже если неизвестно, будет ли оно вообще? Вы знаете, в очень каких-то драматичных случаях, ну, в случае мученичества, там, когда человека угрожают предать лютой смерти за его христианскую веру, когда его сажают там в концлагерь, когда его как-то поражают в правах, преследуют, вопрос можно так ставить, что ты отказываешься от земного счастья ради небесного блаженства. И в этом случае мы должны сказать, что потому что это две несоизмеримые вещи, что самая благополучная земная жизнь, она кончается, и кончается быстро. Она кончается, знаете, вот просто неожиданно быстро, потому что когда человеку 20 лет, он думает, что ему никогда не будет 40, что это вот когда-то вообще там необозримое будущее. А когда тебе 40, ты понимаешь, что уже время ограничено, когда 50, ты уже думаешь, что большую часть жизни ты прожил, и люди уже помирают в этом возрасте. И так или иначе, эту земную жизнь мы утратим. И вечное спасение — это обмен временного на вечное, того, что мы все равно потеряем, на то, что на ту радость, которую никто не отнимет у нас. Но это когда речь идет о каких-то драматических ситуациях. Речь идет о мученичестве, речь идет о каких-то серьезных гонениях и притеснениях за Христа. В обычном, в общем случае, когда нет никаких гонений, когда никак вам ваша христианская вера никаким страданиям и лишениям не приводит, и люди только должны повиноваться заповедям, христиане, которые повинуются заповедям, более счастливы. Потому что когда человек думает, что он будет счастлив, если он нарушит заповедь, это не работает так никогда. На самом деле не работает. Это дьявольская обманка, когда дьявол говорит, что если вы будете жить по Божьим заповедям, жизнь ваша будет грустная и скучная, а вот если вы будете там во все тяжкие пуститесь, то будет в вашей жизни много удовольствия и веселья. Это не так. Это не так. Человек может иметь много всего и быть абсолютно несчастным. И, знаете, я читал книжку Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». Франкл — это очень интересный автор. Это австрийский, потом американский философ и психолог. Он сидел в концлагере одно время там у нацистов. Потом он из него спасся. Потом он уехал в Америку. И вот в Америке он обнаружил, что к нему приходят искать у него психологической помощи люди, у которых все есть, у которых есть все, что можно купить за деньги. У них там есть самые шикарные машины. У них есть самые длинноногие модели, у них есть абсолютно все, и они борются с желанием совершить самоубийство, потому что они абсолютно несчастны. И это на самом деле обман и надувательство, когда человеку внушают, что если он будет нарушать заповеди Божьи, он от этого будет счастливый. Не будет. Не будет. Человек будет счастливым именно когда он повинуется заповедям Божьим, причем уже здесь, на земле. Конечно же, здесь на земле мы живем не в раю, и здесь на земле мы страдаем, так или иначе. Но когда мы нарушаем Божьи заповеди, мы навлекаем на себя дополнительные ненужные страдания. Те страдания, те беды, без которых отлично можно было бы обойтись. Поэтому мы здесь не отказываемся от счастья, мы не обрекаем себя на какую-то такую унылую, тоскливую, печальную жизнь, если мы уверуем. Наоборот, мы обретаем смысл утешения и радости, счастья. И даже по исследованиям светских психологов, верующие люди, церковные люди, то есть не просто декларирующие веру, а церковные люди, которые живут религиозной жизнью, они более счастливы, чем люди, которые не верят в Бога или люди, которые там, не являются церковными. То есть мы ни от какого счастья не отказываемся, на самом деле, уверовав. И мы не отказываемся от земного счастья ради небесных благ, напротив. Мы отказываемся от греха, который разрушает нашу жизнь, делает ее несчастной. Роман спрашивает, какие аргументы для проявления духовности можно привести для атеистов, если все доводы по этой теме сводятся к тому, что это все можно объяснить естественными причинами и процессами? Даже такие вещи, как квалия, осознание совести, другие проявления духовности сводятся к обычному материализму. Так невозможно их свести, потому что если, ну, квалия не сводится, если человек нам сможет свести квалия к материализму, он совершит огромное открытие в области философии сознания, и о нем напишут во всех газетах. Сознание тем более, потому что сознание предполагает интенциональность, то есть на чем-то, о чем-то мы, например, сейчас беседуем о вере в Бога, о каком-то предмете мы беседуем, или мы чего-то боимся, или чего-то надеемся. То есть сознание, оно всегда на что-то обращено, на что-то направлено. Материя таким свойством не обладает. Вот. Что касается того, что совесть можно свести к материализму, ну, это совсем было бы бессмысленно, потому что если совесть сводится к материализму, то она сразу теряет как бы весь свой авторитет. Если... Скажем, почему я должен слушаться совести? Вот свидетельствует ли мне совесть о какой-то моральной реальности за пределами моей головы? Если верна атеистическая картина мира, то никакой моральной реальности не существует. Как сказал Ричард Докинс, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого и безжалостного безразличия. То есть... Если верна атеистическая картина мира, то совесть — это просто, ну, как хорошо сказал Фридрих Ницше, голос стада. У него есть, по-моему, в Заратустре, у него есть такая фраза, что голос стада еще долго будет звучать в тебе, и когда ты скажешь, у меня уже не одна совесть с вами, это будут жалобы и страдания. Если нет какой-то объективной моральной реальности, то... Совесть там не указывает ни на какую реальность, это просто, ну, форма такого социального контроля. Я помню, читал историю про то, как один молодой индус, он индуист был, и он приехал учиться в Англию. И он смотрит, что в этой Англии народ живет гораздо богаче, гораздо сытнее, гораздо у них все чище там на улицах, все благополучнее, и при этом абсолютно бездуховная страна, там говядину едят направо и налево, вообще кошмар. Про переселение душ никто и не в курсе. И он так огорчился на свою родную культуру, на свою, значит, родную Индию, что он пошел в местную английскую, значит, забегаловку и съел там говяжью котлету, что там в его воспитании, в его религии было страшное табу. И когда он ее доел, он вышел, его начало мутить, он страшно мучился. Он испытывал страшное угрызение, он испытывал огромный дискомфорт из-за того, что вот он нарушил табу, которое есть в его культуре. И мы со стороны глядя говорим, ну и что, ну такое у тебя табу в культуре в твоей. Там, может быть, мусульмане бы очень огорчались бы, поевши свинины там. Или еще чем-нибудь там запрещено в какой-то культуре. Люди там нервничают из-за этого. Если атеизм верен, то совесть — это вот как переживание этого индуса по поводу съеденной говяжьей котлеты. То есть это что-то такое, что просто тебя с детства вбили в голову, что нельзя там воровать, нельзя там обирать бедных, нельзя издеваться над слабыми. И поскольку в тебя это вбило общество, у тебя такой стокгольмский синдром, ты вот продолжаешь этому следовать. И если атеистическая картина верна, то это так. Понимаете, наше возражение против человекоубийства, оно не более серьезно, чем наше возражение против поедания говяжьих котлет. То и другое — это результат того, что нам в голову вбило окружение. Нам-то с детства запрещали, но вот мы выросли такие травмированные, мы убеждены, что у нас такое табу в голове, что этого нельзя. На самом деле это просто просто нам общество навязало. Такой стокгольмский синдром, когда людей, заложников захватили террористы, заложники понимают, что они с ними не справятся, и они стараются с ними договориться. И чтобы как-то войти в доверие к террористам, они искренне принимают дело террористов как свое. Они начинают ему горячо сочувствовать, они начинают исходить из того, что террористы, в общем-то, славные ребята и борются за правое дело. Если мы держимся последовательного атеизма, то совесть — это проявление такого стокгольмского синдрома по отношению к обществу. Нам в детстве еще вбили, что нельзя делать некоторых вещей, нельзя воровать, нельзя издеваться над слабыми, там, уступая старушке место. И мы понимали, что если мы вот не будем так делать, нам больно дадут по шее. А потом мы это себе усвоили, мы солидаризировались с этим обществом, там, с родителями и учителями, и мы уже как бы изнутри это себе воспринимаем. У нас такой стокгольмский синдром. Если атеизм верен, то вот это единственное, что стоит за совестью, потому что никакой объективной нравственности не существует. Я приведу пример, я его люблю приводить. Есть такой философ австралийский, но он преподает то в Австралии, то в Штатах, Питер Сингер, который находится на 33-м месте среди 100 самых выдающихся интеллектуалов современности по версии журнала Time. И он считает, что можно не только делать аборты, можно убивать новорожденных, потому что новорожденный, он не обладает целеполаганием, автономностью, самосознанием, и поэтому у него нет каких-то планов на будущее, и он не в состоянии осознать, что его умерщвляют, и огорчиться этому, поэтому его можно умертвить. И ему как-то один из его сподвижников, там тоже прогрессивных философов, сказал, ну а почему до года, там, до месяца он первоначально предполагал, почему до месяца, когда личность-то формируется позже? И он, да, согласился, ну, после месяца тоже можно. И понятно, что многие все-таки считают, что младенцев убивать нельзя, в том числе многие атеисты. И если нет никакого Бога, если нет никакой моральной реальности, то кто из них прав? Такой вопрос даже нельзя поставить, потому что любые моральные суждения в атеистической вселенной — это просто одна группа людей против другой группы людей. Одни люди считают, что можно убивать младенцев, другие люди считают, что нельзя убивать младенцев. Это просто их частные предпочтения. Это такие же, знаете, точно так же, как индуисты считают, что есть говядину. Это страшное табу, а мы едим и не паримся. Кто из нас прав? Да, наверное, как-то бессмысленный достаточно вопрос. Там, бессмысленное религиозное табу. И если нет Бога, то нельзя убивать младенцев, это такое же точно табу. И тогда мы ничего не можем возразить Сингеру, кроме как мы можем сказать, что ну, не нравишься ты нам и твоей теории. Вот на уровне «ты нам не нравишься», мы ему можем сказать. А на уровне «ты объективно не прав», мы ему ничего сказать не можем, потому что в атеистической вселенной не существует никакой объективной правоты. И таким образом атеист впадает в противоречие всякий раз, когда он предъявляет кому бы то ни было моральные претензии. Я помню, я смотрел телепередачу в интернете, по-моему, BBC, «Является ли католическая церковь силой добра в современном мире?» И там был от католиков какой-то чернокожий прилад, потом какая-то еще журналистка, и от атеистов тоже было два товарища. Один из них был Кристофер Хитченс, он уже скончался, ну, был такой язвительный очень атеист. И прежде всего меня поразила сама постановка вопроса, простите, а если нет никакого Бога, то как мы определяем, что является и что не является силой добра в современном мире? Чтобы говорить о том, что что-то является или не является какое-то сообщество силой добра, мы должны признавать реальность некого объективного добра. Не просто чего-то, что мне лично нравится или не нравится, а реальность добра как чего-то, что не зависит от моих желаний, не зависит от моих предпочтений, что существует на самом деле. Ну, как-то они там долго ругались между собой, но мне показалось, что они не поставили самый очевидный вопрос. Там, помню, встал из аудитории какой-то такой тоже сердитый атеист и сказал этому привату, скажите, пожалуйста, а какой части вашего вероучения вы в наибольшей степени стыдитесь? Ну, то есть, очевидно, он хотел сказать, что все это вероучение там католическое, это ужас и гадость, его нужно стыдиться. Но, когда мы говорим, что чего-то нужно стыдиться, мы апеллируем к какому-то моральному стандарту. Понимаете? Для индуса это чудовищно постыдное дело, что он съел говяжью котлетку. Он ужасно себя чувствует при этом. Он попрал все святые устои предков там вообще. Он понимает, что сейчас вся его семья там и весь его народ там на него вообще будут смотреть с отвращением. Он ужас, что такое сделал. Но мы-то, глядя со стороны, мы-то не индусы, мы на это смотрим и говорим, ну и что? Ну и что, не произошло ничего, ты просто пообедал, и все. И если в мире нет какого-то объективного стандарта, нет какого-то объективного источника морали, то сам разговор о том, что является добром и злом, он теряет уже всякий смысл. Остаются только частные предпочтения. Александр прислал вопрос. Притча о брачном пире выглядит немного натянутой. Во-первых, непонятно возмущение царя человеком, не соблюдающим дресс-код. А чего же царь хотел? Он же сам приказал собрать на пир всех, кого попало. Он же не сказал, соберите только тех, кто прилично одет. Во-вторых, совершенно несоразмерно выглядит наказание этого человека. Его связали и выбросили вон, где он плакал и скрежетал зубами. За что? Имеется в виду обычаи, во время которого человека, который приходил, его призывали на пир, его хозяин пира облекал в знак своего гостеприимства в пиршественную, специальную пиршественную одежду. То есть это было частью гостеприимства со стороны богатого хозяина, что человек приходил, и он облекался в одежду даром. И этот образ одежды, он очень глубоко отзывается во всем Священном Писании. Например, когда апостол Павел пишет Галатам, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И в православном обряде крещения, там в чинопоследовании есть такие слова, в ризу правды облекается новокрещаемый раб Божий. То есть имеется в виду праведность Христова, в которую человек облекается. И одежда, в которую человек должен облечься, это праведность Христова. То есть человек должен иметь искреннюю веру для того, чтобы оказаться на пиру. И человек, который оказывается на пиру, но не имеет веры во Христа, он изгоняется вон. То есть пир — это, с одной стороны, церковь, с другой стороны, Царство Божие. Церковь, Евхаристия — это прообраз пира, и это предвкушение пира. В церковь приходят все люди, нет фейс-контроля. Любой человек может прийти в церковь. В церкви Бог облекает всех нас в ризы правды. Он дает нам праведность Христову. То есть мы, конечно же, не приходим в своей одежде. Нас здесь, в церкви, облекают в ризу правды. Нас, на нас одевают праведность Христову, и Бог нас принимает ради праведности Христа. Но это предполагает с нашей стороны искреннюю веру. И, возможно, ситуация, когда человек, который внешне, формально вошел в церковь, он не имеет веры, и он не облекся в эту самую праведность. То есть он лицемер, он притворный христианин. Мы находим о том же духовном состоянии слова в 7 главе Матфея, 26, по-моему, стих 27. И там Господь говорит, что многие мне скажут в тот день, не твоим ли именем мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем мы многие чудеса творили, и я скажу вам, отойдите от меня, я никогда не знал вас, делающие беззаконие. То есть какие-то люди могут формально быть в церкви, но фактически они лицемеры, и на суде это откроется, на суде они будут изгнаны. А одежда праведности — это не то, что они приносят с собой, это то, что они получают в крещении. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
Я по поводу религиозной войны. Вот у вас есть такое представление, что религиозная война — это такое боевое столкновение, боевое сражение между двумя армиями верующих на поле боя. Однако, если мы приглядимся к ней, к религиозной войне, то на самом деле это скорее практика насильственного переформатирования мировоззрения у всех несогласных. И поэтому миссионерская деятельность инквизиции – это форма религиозной войны. Папское обоснование крестовых походов в Европе или, допустим, принудительная христианизация индейцев в Америке – это тоже форма религиозной войны. Угу. Это не просто такое, как вы тоже говорите, идеологическое обоснование физического насилия, а неотъемлемый элемент составной сложной гибридной войны.
Хорошо. На самом деле, практика насильственного крещения бедных индейцев, она, какое бы они ни имели суждение, она не является религиозной войной. То есть вы можете эту практику порицать, но она не является религиозной войной. Религиозная война – это именно религиозно мотивированная война. Когда почему, собственно, война начинается? Потому что сосед исповедует другую веру. И тут это, конечно, вопрос сложный, насколько какие войны можно считать религиозно мотивированными, но даже если к некоторым это название применять, то это подавляющее меньшинство войн. Знаете, один, я не вспомню сейчас имя, один американец, очевидно, большой зануда по характеру, он решил посчитать. Он взял справочник по войнам, там 3000 военных конфликтов, и он посмотрел, сколько, собственно, религиозных конфликтов, там, каким можно приписать религиозную мотивацию. 7% по его подсчету. Ну, мы знаем, например, что наиболее разрушительные военные конфликты в истории, Первая и Вторая мировые войны, они к религии никакого отношения не имели вообще. Вот, поэтому религиозным нельзя назвать. Что касается миссионерской деятельности, когда люди распространяют свои убеждения, это никоим образом не война, понимаете? Если, допустим, приверженцы научного атеизма читают лекции, издают книги, и даже если они будут подходить ко мне на улице, там, брать меня за рукав и спрашивать, а вы не верите в Бога, там, или, не знаю, там, а верите ли вы в, не знаю, там, что, в самозарождение жизни или что-нибудь такое, уж не знаю, во что там полагается верить, это в любом случае не будет война. И гонениями это не будет. Гонения были со стороны атеистов, но вот если будет, если с их стороны совершается, она совершается все-таки, некая миссионерская практика, распространение своих учений, это никоим образом не война. Ну и насильственное обращение индейцев, то там, конечно, очень интересный вопрос. Конкистадоры были, ну, в значительной степени разбойники, которые убежали из родной Испании из-под виселицы. Но когда речь идет о насильственной христианизации, можно вспомнить, что индейцы до прихода испанцев, они практиковали человеческие жертвоприношения, ритуальный каннибализм. И то, что вот их взяли и обратили в католичество и не сохранили их уникальные традиции, Ну, я не уверен, что я готов их уникальные традиции защищать. Там у них во время празднования в честь божества Шипитотика люди, жрецы танцевали в кожах, содранных с человеческих жертв. Ну, считалось, что если Шипитотика не задобрить, то рухнут посевы маиса, все умрут от голода, поэтому обязательно надо вот об этом позаботиться. И поэтому я как-то не готов признать христианизацию индейцев там, как-то религиозной войны. Так, у нас есть еще вопрос. Игорь, в Псалтире все пути Господни, милости и истина. Как согласуется эта строка с ложными дорогами, ведущими к ложным богам? По учению Блаватской все разные пути, которым идут разные люди, приведут к одной вершине. Никак не согласуется, конечно, потому что пути, ведущие к ложным богам, это не пути Господни. Вот это надо понимать. Потому что идея о том, что разные пути ведут на вершину, это, ну, она не просто не христианская, она достаточно логически абсурдная. Потому что Елена Петровна Блаватская, например, она отрицала бытие Бога. Там, людям это может казаться удивительным, но она отрицала вообще бытие библейского Бога, она отрицала прощение грехов. И таким образом она отчетливо отрицала фундаментальные доктрины христианской веры. Ну, имеет право, конечно, но нельзя же одновременно отрицать фундаментальные доктрины христианской веры и говорить, что я тут объединяю все религии. Наверное, не все раз христианство уже отвергло. И все проекты объединения религий, они упираются в то, что на самом деле в реальности все реально существующие религии, они отвергают. Я помню, как я читал, по-моему, Хик его зовут, не вспомню сейчас, Томас, не вспомню. Значит, есть такой философ гиперэкуменического направления, Хик, по-моему, его зовут. Ну, в общем, он считает, что все религии свидетельствуют об одной и той же истине, все очень хорошо, там он очень боролся с расизмом, он, у него там много друзей было индуистов, сикхов, там, приверженцев самых разных религий, и он говорил, ну, они же вот как люди не хуже, тогда надо признать, что их религия не хуже, все религии говорят об одном и том же. Так вот, такая позиция, она неизбежно фактически приводит к тому, что человек любую конкретную религию отвергает. Он заявляет, что он принимает все религии, на самом деле вот христианство он уже отвергает. И это неизбежно, это логически неизбежно. Или я верю в то, что Бог воплотился в Иисусе Христе, или нет. Или я верю, что Бог дарует нам спасение через Иисуса Христа, или нет. Для того, если я поверю в Иисуса Христа, я верю в воскресение мертвых, которое он обещает, я в переселение душ уже не верю. Я уже какие-то доктрины отверг. Если я верю в воплощение в христианском смысле, я уже не верю в аватары, там, в индуистском смысле. Это логически неизбежно. Поэтому нет, конечно, нельзя сказать, что разные пути там ведут к Богу. А разные пути ведут в разных совершенно направлениях. И вообще в христианской картине мира дело не в том, что люди восходят к Богу на гору. Нет, это Бог сходит с небес в лице Иисуса Христа. Это Бог является активным действующим лицом. Он к нам приходит, не мы к Нему. Он к нам спускается, Он простирает к нам руки. От нас зависит, отозваться или нет. То есть мы не... Гора — это некий такой пассивный предмет, мы на него залазим. Бог, Он активно спускается к нам. И поэтому тут принципиальная разница. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей Львович, это Дмитрий. Ну, извините, у меня вот даже, уже даже два вопроса. Вот первый вопрос, мне не кажется, во-первых, противоречивым вот, объединение религий, но просто надо при этом сказать, что ну, православное христианство есть некоторый камертон для семьи, вот, каких-то ветвей, да, культуры человеческих. И второе, хотел сказать, что вот когда говорится вот Ладикийской церкви, что ты не холоден, не горячий, говорят, это подходит для язычников, ну вот, то будь ты холоден и горячий. Мне кажется, все-таки горячность относится к чувствам. И если вы говорите о том, что есть только воля, а чувства не важны, то и воля вот как бы холодная, она не может быть сильной без горячности чувств.
Значит, относительно соотношение христианства там и других религий. Как вам сказать, христианство — это не камертон, немножко другая ситуация. Ну, смотрите, мы либо верим в то, что Христос Сын Божий, либо мы в это не верим. И тут нельзя быть на той и другой стороне одновременно. Это логически невозможно. Самое близкое к христианству вероучение — это ислам. Много пересечений. Вера в всемогущего, нравственно благого Творца, в суд Божий, в ангелов. То есть много пересечений, но в исламе, например, считается, что Иисус — это пророк, это кто-то очень почитаемый, кто-то очень уважаемый, но не больше, чем человек. Это подчеркивается, что ни в коем случае не Сын Божий, не больше, чем человек. И он не был распят вообще за наши грехи, он был в последний момент чудесно избавлен. И вы не можете логически это совместить. Или вы верите в то, что Иисус Сын Божий, или вы верите в то, что Иисус ни в коем случае не Сын Божий. Или вы верите, как христиане, в то, что нас ожидает воскресение мертвых и жизнь вечная, или вы верите, как буддисты, в то, что имеет место переселение душ. Вы не можете одновременно придерживаться взаимно исключающих воззрений. И любая религиозная практика, она на это указывает. То есть как только мы попробуем помолиться и как-то воззвать к Богу, ну, во-первых, мы либо взываем к Богу, либо нет. Если мы буддисты, мы никакому Богу не взываем. И если мы взываем к Богу, мы взываем к Нему как-то, мы Его как-то называем, мы какие-то Ему атрибутируем свойства. И тут важно еще отметить, что реальные практикующие не христиане, реальные практикующие буддисты, например, отлично понимают, что есть разница. Я как-то читал книжку «Далай-ламы». И книжка очень интересная, он там много пишет вещей, с которыми я вполне могу согласиться, как христианин. Он там пишет, что надо предаваться состраданию, а вот гневу предаваться как раз совсем не надо. Он там много объясняет, почему гнев — это плохо. Что там есть гнев, есть похоть. Ну, похоть — это он употребляет в очень широком смысле, любое желание, там, любое мое страстное хотение. И вот гнев там и похоть — это все очень плохо, глупо, это приводит к всяким глупым и бессмысленным, разрушительным поступкам, и надо культивировать в себе сострадание, все это хорошо и правильно. И дальше он говорит о своих отношениях с христианами, и к нему пришла группа каких-то либеральных христиан и говорит: вот научите нас медитации. Он говорит: вот вы знаете, вообще-то говоря, цель буддийской медитации, она другая. Я вас поэтому учить не буду. Ну, потому что я вас не смогу, у нас разные цели. И мне, кстати, очень понравилось, что в этом отношении он себя честно повел. Он совершенно не стал говорить, что христианство и буддизм очень похожи, особенно буддизм. Нет, разные практики с разными целями. И он, как практикующий серьезный буддист, это отлично понимает. И я к нему испытываю уважение из-за того, что не пытается продать одно за другое. Существует принципиальная разница. И мы должны отдавать себе в этом отчет. Мы не можем... Нет, это не дорожки, которые ведут к одному и тому же. Они с самого начала даже часто и заявляют, что не ведут к одному и тому же, если мы, скажем, посмотрим на христианство и буддизм. При этом важно оговориться, что да, какие-то элементы добра, какие-то элементы истины могут присутствовать в нехристианских религиях. Я еще раз замечу, что с тем, что говорил Далай-лама там про гнев и про сострадание, можно согласиться, там очень верные психологические наблюдения. И действительно, вот предаваться гневу – это очень неполезно. Гнев человека не творит правды Божией. Это все верно. Но мы понимаем, что это в целом абсолютно другое учение, которое абсолютно о другом, и которое в абсолютно другом направлении ведет. И христианство не может быть верно одновременно с другими учениями. Здравствуйте, как вы смотрите на стих из Евреям 14-15, глава 9, который говорит о наших проблемах, сделанных в Первом Завете? Вопрос. Почему людей в данное время, современных людей, касаются проблемы из Первого Завета? Ведь Иисус все сам сделал, мы святые и не грешим. Насколько я понял вопрос, что Христос принес себя в жертву для очищения согрешений, сделанных в Первом Завете. Христос, искупительная жертва Христа, она простирается на людей, которые жили во времена Ветхого Завета, и на нас с вами, и на всех людей, которые еще родятся. Христос
сделал все необходимое для нашего спасения. Однако это не значит, что мы все святые и не грешим. В каком смысле мы святые? Мы святые, как члены церкви, в том, что мы искуплены Богу. Мы принадлежим Ему. Вот как говорят там, святые сосуды – это сосуды, которые используются для богослужения. Их нельзя использовать для каких-то таких мирских целей. В этом отношении мы святые, мы отделены для Бога. Но нельзя сказать, что мы совершенно не грешим, потому что спасение, оно имеет как бы три аспекта. Мы спасены в том плане, что Христос нас принял. Мы являемся членами Его Церкви, мы прощены, мы уже с Ним. Мы спасаемся, мы находимся в процессе спасения, мы освобождаемся от силы греха, который живет в нас. И это длительный и неровный процесс. И в этом отношении мы все много спотыкаемся. Апостол Иоанн говорит, что если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя. И третье, окончательное освобождение от греха будет только на небесах. Вот когда мы на небесах окажемся, мы уже сделаемся совершенно безгрешными. Что Христос все сам сделал, понимаете, благодать Божия, она работает еще внутри нас. Задача спасения в том, чтобы нас переменить, в том, чтобы сделать нас другими. И поэтому у нас нет такого, знаете, разделения работ, что это сделал Христос, а это делаю я. Христос действует изнутри меня для того, чтобы меня изменить. Алексей пишет, что такое рождение свыше? Я не понимаю, что это. Каждая конфессия по-своему толкует это явление. Без рождения свыше не войти в Царство Божие. Это важный вопрос. Я не могу быть уверен, что я рожден свыше, значит, я не могу быть уверен в главном, что я спасусь. Исторически, если мы смотрим на текст непосредственно Священного Писания, рождение свыше – это крещение, кто родится от воды и духа. И в церкви, исторически, в ранней церкви это понимается тоже именно как крещение, что ты родился от воды и духа, и вот поэтому, значит, ты крестился, и ты обрел новую жизнь. Обретение веры в Священном Писании – это настолько радикальная перемена в человеке, настолько радикальная перемена в его отношениях с Богом, что она сравнивается с новым рождением или даже новым сотворением. Кто во Христе, тот новая тварь. Прежнее прошло, теперь все новое. И это очень важный такой действительно ключевой момент, потому что Священное Писание говорит, что вы теперь другие люди. Вы теперь в абсолютно другом статусе. У вас теперь совершенно другие отношения с Богом. Вы должны вести себя, исходя из этого, совершенно по-другому. Потому что вы пережили вот это рождение свыше. Вы должны оглядываться на него и говорить, я крещен, и я должен вести себя как крещенный человек. Потому что я теперь в совершенно других отношениях с Богом. В истории протестантизма так сложилось, что рождение свыше, оно отделилось от крещения, и это произошло по такой причине. Были такие движения возрождения, которые обратили внимание на то, что человек может быть крещен в младенчестве и может даже в церковь ходить, и быть, ну, в общем и целом благополучным таким приличным гражданином, но неверующий. У него нет отношений с Богом. Для него хождение в церковь – это просто часть общественной добропорядочности, что все приличные люди ходят в церковь, если не буду ходить в церковь, на меня будут смотреть косо. И они понимали, что да, в церковь ходит масса народу, которые формально крещены, формально с ними все в порядке, но фактически не верят, им нет дела до Бога. Фактически для них это хождение в церковь, это просто социальный ритуал, который обеспечивает им вот их социальную приемлемость, что там абсолютно никак их не интересует Господь Бог, это просто вот мы приличные люди просто здесь. И от этого в этих движениях возрождения очень делался упор на рождение свыше как некое личное переживание, которое, может быть, с крещением не связано вообще. И там постоянно возникали истории такие назидательные про то, как человек 20 лет ходил в церковь, а на 21-й год уверовал во Христа. То есть это такая специфическая именно ситуация вот таких движений возрождения, которые исходят из того, что человек уже крещен, он уже там в церковь ходит,
он там приличный гражданин, но не верит. У него нет отношений с Богом. Он даже, может быть, наставлен, он ходил в воскресную школу, он в курсе всей истории, но он не верит, он не принял сознательного решения посвятить свою жизнь Богу. И они, значит, видели, что, ну, формально-то вроде народ в церковь ходит, формально все хорошо, но фактически это люди неверующие. И они этим людям проповедовали, что вы должны родиться свыше, вы должны пережить сознательное обращение. То есть в контексте этих движений Возрождения рождение свыше означало пережить сознательное обращение, родиться свыше. Но если мы, конечно, оглядываемся на первоначальное значение слова, то это крещение, если смотреть как-то непосредственно в Писании в ранней церкви. А рождены ли вы свыше? Ну, я бы так сказал, вы крещены. Если вы крещены, вы должны верить в то, что вы рождены свыше. Вы должны ваше крещение воспринимать как реально свершившееся и исходить уже из этого как из некой данности. Не задаваться вопросом, там, рожден ли я свыше, если я крещен. Раз крещен, значит, уже надо исходить из того, что рожден. А жить, исходя из этого факта, просто верой принять, что я теперь возрожденный. Ну, как вот апостол Павел пишет, что послушанием истине, очистив души свои к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего вовек. То есть вы себя должны вести как возрожденные, исходя из того факта, что вы, будучи крещенными людьми, вы возрождены, и вы должны вести себя как возрожденные. Поэтому нужно не там, мучиться вопросом, там, рожден я свыше или нет, а нужно принять тот факт, что в крещении вам это возрождение было преподано, и из этого факта исходить, свою жизнь строить на этом. Михаил пишет, что вот тут ведущий радио «Теос» рассуждают о том, как через фальшивое покаяние убедить упрямых евреев, чтобы они забыли про антисемитизм христианской церкви и сегодня сами стали вероотступниками добровольно. Понимаете, вопрос-то не в том, не в антисемитизме христианской церкви. Я его, кстати, не наблюдаю, знаете. Про антисемитизм я вам что скажу. Я вот крестился в 92-м году, и вот в самом начале 90-х антисемитизма было откровенно много в общественном пространстве, тогда интернета не было, но была куча разных изданий, там, по-моему, как назывался, «День», «Пульс Тушина», еще там какие-то листки, на которых перепечатывались фотографии, там, карикатуры буквальные с Фёльке Шарпиабахер, с какими-то такими коварными носатыми евреями, которые выпивали в кране всю воду. И часто вот эти антисемиты, они ссылались, была такая газета еще «Русский вестник», они еще очень себя били в грудь, что они православные. И я помню, что меня это очень отвращало от церкви. Мне это казалось отвратительным, действительно. Ну, действительно, там злоба, ненависть какая-то, подозрительность, местами просто паранойя. И меня это отвращало от церкви, поскольку я думал, что православие, это вот как-то с этим связано. Но потом так Божьим промыслом получилось, что я пришел в церковь и обнаружил, что вот внутри-то церкви этого нет. Что вот те люди, которые на себе рвали рубахи, что они православные, они на самом деле в церковь не ходят, а просто рвут на себе рубахи. А внутри церкви, люди, которые вот реально ходят в церковь, у них этого нету. Ну и сейчас нету. Поэтому существует такое явление, что антисемиты на себе очень рвут рубахи и говорят, какие они православные, но если говорить именно о церкви, о том, что есть внутри церкви, там в церкви-то я не видел. В церкви патриарх там регулярно встречается с главным раввином, там, и у них очень теплые отношения между собой, очень они так по-братски общаются. Что касается там оставить свою веру, понимаете, в чем дело? Мы должны исходить-то не из веры предков, а из истинной веры. Что на самом деле? На самом ли деле Иисус Христос есть Мессия, которого предсказывают пророки? На самом ли деле Он воскрес из мертвых?
И я понимаю, что национальная идентичность – это хорошо, для кого-то важно, но есть вещь более важная, чем национальная идентичность. Это истина. Потому что, знаете, князь Владимир, он первоначально был язычником, а потом он обратился к истине. Мы не обязаны, понимаете, держаться за веру наших предков. Вот мы так богословлены исторически, вот так оказалось, что мы исторически, вот мы русский исторический христианский народ. Но дело не в том, во что верили наши предки, дело в том, что это истина. Вот так оно обстоит дело на самом деле. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, вы меня немножко прервали, поэтому я все-таки закончу мысль. Ну, вот мысль состоит в следующем. В любом случае, то есть независимо от того, как определять религию, то ли как средство, инструмент обоснования собственного насилия, либо как инструмент преформатирования сознания оппонента несогласного, так вот, в любом случае, история нам показывает, что ваш тезис о том, что христиане могут двигаться в Царствие Небесное, не прибегая к масштабному насилию, он неверен категорически. И вы поэтому свои претензии по этой части можете прежде всего адресовать не материализм, а христианской идее. Так сказать, начните с себя.
Вы знаете, в чем дело? В чем принципиальная разница? Могли ли христиане исторически прибегать к насилию для того, чтобы навязать свои убеждения другим людям? Такое бывало в истории. Бывало. В истории бывало очень по-разному. Вообще говоря, Римская империя стала христианской, когда у христиан не было вообще физически возможности прибегать к насилию. Они были гонимым меньшинством. И христианство утвердилось в Римской империи совершенно не за счет насилия. Просто не имело возможности кого-либо принуждать к чему-либо. В истории христианства были случаи принуждения. Но если мы посмотрим на историю материализма, на историю всех атеистических движений, то они всегда и стопроцентно утверждались на насилии. Понимаете? Мы видим не то, что христиане не грешат вообще этим. Мы видим то, что материалисты грешат в 100% случаев. Что атеистические режимы, они как раз основаны на гораздо более масштабном и гораздо более жестоком насилии. Мы можем сопоставить, там, не знаю, сталинский СССР и, там, не знаю, те же Соединенные Штаты. И кто кого принуждал? Там христиане принуждали, христиане сажали, что ли, массово в лагеря за непринятие своих убеждений? Нет, это делали атеисты и материалисты. Причем это даже не зависит от конкретной страны, от культуры. Везде, где воцарялось материалистическое движение, в Китае, в России, в Камбодже, разные могли быть течения, везде там это движение утверждало себя крайним насилием. То есть в истории христианства это бывало эпизодически, в истории материализма это вот на 100% так всегда. Как мы в истории видим. Но время мое подходит к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Если вы хотите поддержать мое служение, вы можете зайти на наш сайт и просто набрать там «Худеев», вам вывалится страничка, где это можно сделать. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.